Пермия. Земля дальняя.
Всем здравствуйте, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор Георгий Николаевич Чагин.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о нырбе, поговорим о двух людях с разными судьбами. Но оба они были в ссылке в Нырбе. Это Михаил Никитич Романов и Клим Ворошилов. В разные периоды, в разные исторические периоды, абсолютно разные были ссылки. Ну, начнем, наверное, с Михаила Никитича Романова. Это 1601 год, насколько я понимаю, да?
Да, в 1601 году Михаил Никитич Романов, но он был член известного очень боярского рода московского, он был вот доставлен в цепях в глухую деревушку Нырбку Чернинского уезда отбывать, можно сказать, бессрочную ссылку. Вот, да, потому что никакого срока не было определено. Привезли, и вот окончание ссылки, все считали, что это будет его смерть в Нырбе. Это и случилось весной 1602 года. То есть одну зиму он прожил. Но прожил он ее в яме. Не в доме бревенчатом, как жили крестьяне, а он в яме. Вот такая у него судьба.
После... А вот откуда возникает сам Нырб? Потому что откуда Годунов мог бы узнать про это достаточно отдаленное и малоизвестное кому-то место?
Тут большая загадка, и нет пока ответа. Но у меня есть одна версия, сейчас вот я о ней скажу. Действительно, Борис Годунов вот об этой точке на севере Чернинского уезда, маленькой деревушке Нырбки, в которой будто бы было только 6 дворов, да, знал Борис Годунов. Конечно, он о ней не знал. Но дело в том, что вот расправиться, убрать подальше от Москвы пятерых братьев рода Романовых, надо было, конечно, не в Москве, а где-то очень далеко. Но мы знаем, куда попали 4 вот брата, а одному вот судьба выпала Нырбка. Я думаю, что тут дело не обошлось без надежного воеводы, который был в то время в Чердыне. В любом случае, воевода, ведь это наместник царя в провинции российского государства. Да, он выполняет все указы, распоряжения царские на местах. И, конечно, такую акцию, как вот отправить в ссылку члена боярского рода Михаила Романова и следить за ним, а в итоге, конечно, чтобы он и умер в этой ссылке, без воеводы не могло обойтись, конечно. Я думаю, что был надежный воевода в Чердыне у Бориса Годунова, которому он поручил вот эту акцию выполнить.
Но, правда, здесь нужно высказать некоторые соображения и пояснить нашим слушателям, что назначение воевод в тот период осуществлялось на короткий срок. То есть вот в зависимости от того, насколько место было далеко от Москвы, в Прикамье назначались примерно на 3 года, и воеводы сменялись. При этом назначение воевод шло по разрядным спискам. То есть назначение воеводой в то или иное место не зависело от воли царя, хочу этого назначить или хочу другого, а зависело от того, кому из должностных лиц подошла очередь быть назначенным воеводой именно в то место, а не в другое. А через 3 года они сменялись. То есть, может быть, как раз в этот период чердынским воеводой был человек, которому Борис Годунов очень доверял. Но при этом мы знаем, что этот человек в скорое время все равно бы сменился. Но здесь еще такой любопытный момент. Борис Годунов ведь мог и знать конкретно о месте Нырбе, о том, что это место чрезвычайно удалено. Откуда он мог это знать? Дело в том, что сын Бориса Годунова, его наследник, царевич Федор Борисович, известен тем, что первым составил географическую карту России. Ну и его отец, царь Борис Годунов, мог быть в курсе работы царевича Федора, мог сам знакомиться с этой картой и узнавать таким образом Россию.
Я думаю, что, может, Чернинский уезд был определен в Москве Борисом Годуновым, имея когда был его надежный там воевода. Но Ныробку, наверное, подобрал сам воевода. Уже. Ну, в общем, тут много можно думать, предполагать, а конкретно у нас нет документального факта, почему избрали вообще Черданский уезд и почему избрали деревню Ныробку. Но случилось так, что Ныробка стала местом заточения одного из сыновей Никиты Романова.
Наверное, стоит нашим слушателям напомнить вообще, с чего начиналось все дело Никитичей, как закручивалась эта история в Москве.
Ну, сначала поясним, кто такие вообще Никитичи и Романовы. Дело в том, что в 1598 году пресекается московская ветвь династии Рюриковичей, потомки первого московского князя Даниила Александровича. А именно они, не все Рюриковичи, а именно Даниловичи, считались законной царской династией. И после того, как царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного, скончался, Земский собор принял решение передать власть и престол Борису Федоровичу Годунову, крупному боярину, самому влиятельному человеку в царствовании Федора Ивановича, и его близкому родственнику Шурину, брату жены. И таким образом Борис Федорович Годунов стал основателем новой династии. И он предполагал, что эта династия будет царствовать дальше долго. Но дело в том, что если мы посмотрим на фактор родства, то помимо Годуновых у покойного царя Федора Ивановича были и другие родственники. Более того, родственники по крови. Это как раз Романовы. Дело в том, что Никита Романович Захарин Юрьев, крупный боярин царствования Иоанна Грозного, был родным братом первой жены Ивана Грозного и, соответственно, дядей царю Федору Ивановичу, последнему из Рюриковичей на российском престоле. И когда Федор Иванович умирает, и Борис Годунов становится царем, он, возможно, чувствовал угрозу со стороны сыновей Никиты Романовича Захарина Юрьева. Тем более, что они в каком-то смысле, может быть, даже дали повод к подозрениям. Дело в том, что они приняли фамилию Романовы. Вообще, в этом не было ничего необычного. В то время достаточно часто имя деда брали как фамилию в какой-либо разросшейся боярской семье. Но здесь и самый старший сыновей Никиты Романовича, Федор Никитич, будущий патриарх Филарет, остальные его братья, они берут фамилию Романов, ну, вроде бы в честь своего деда Романа. А на самом деле в этом могли видеть намек на родство с Рюриковичами. Дело в том, что первая жена Ивана Грозного – Анастасия Романовна. Где Романовна, там и Романова. И поэтому Борис Годунов, соответственно, решил подстраховаться. Хотя история, на самом деле, достаточно сложная, взаимоотношения Годуновых и Романовых. И ряд историков высказывали соображения о том, что Романовы действительно что-то готовили нехорошее в отношении Годуновых. Но у нас очень мало источников о том периоде, чтобы мы могли категорично говорить, была ли реальная вина Романовых в отношении Годунова, или он просто подстраховался. Так ли, Георгий Николаевич?
Да, там, в общем, нашли мешок с кореньями, с травами, и доставили Борису Годунову. И вот этот факт он использовал, что это на него покушение со стороны братьев Романовых.
То есть порчу какую-то делают.
Да, да, да. И он решил вот тогда расправиться с ними и подальше убрать их от Москвы.
Насколько я понимаю, этот же мешок был и поводом, ну, в смысле, доказательством вины Никитичей перед первым патриархом. То есть ему тоже представили этот мешок, сказали, вот, вот они злодеи.
Перед патриархом Иовом, да?
Да. То есть бросили к ногам патриарха, сказали, вот оно, вот они, травы нашли.
Да.
В общем, травы нашли. И дальше, да, начались
и дальше гонения. Что? Вот гонение всех пятерых братьев разослал Борис Годунов и одного Михаила в Ныробку в 1601 году.
Двоюродного брата последнего царя из Рюриковичей, Федора Ивановича.
Насколько я понимаю, это была такая достаточно сложная операция. То есть, ведь там и стрелки сопровождали, да, стрельцы, извините, да, сопровождали вот это все. И это все как-то так было обустроено достаточно интересно.
Да. Ну, как записано уже в старой литературе, не в новой, а в старой, что Михаил Никитич доставили по первому санному пути в воске, закованного в цепи в Ныроб. И, конечно, его сопровождала стража. Во главе стражи был поставлен некий Тушин. Борис Годунов ему обещал за усердную службу в Ныробе пост воевода города Туринска в Сибири. Поэтому, так сказать, они были заинтересованы, чтобы он тут скорее умер. Но для того, чтобы, видите, ну, убить они его не могли, а вот нужно было мученическую жизнь ему устроить. И что было сделано? Была выкопана яма, вот, то есть где-то вот поздней осенью, при первом снеге, раз его завезли, и в этой яме под бревенчатым накатом он жил вот целую зиму. В отверстие ему бросали пищу, вот, но он дожил только до весны 1602 года. Да. А потом, видите, все стало тихо, вот, и похоронили Михаила Никитича в Ныробе, стража уехала, и вот стало все тихо, но потом начинается другая эпоха. В 1606 году Лжедмитрий I, он приказал съездить в Ныроб и тело Михаила Никитича Романова перевести в Москву, в Новоспасский монастырь, так оно было и сделано. Вот, да. То есть, впоследствии тела Михаила Никитича Романова в Ныробе не было, а оставлены были вот цепи, в которых он страдал вот в Ныробе. И вот эти цепи, они, так сказать, почитаются как будто бы самого Романова почитали здесь вот в Ныробе, а тело было его, конечно, в Москве. Вот. А в 1613 году объявляется на престоле у нас род Романовых, то есть вот Михаил Федорович, это племянник уже, сын старшего брата Федора, будущего Филарета. И, конечно, первый царь Михаил Федорович, ставший царем в 1613 году, он, естественно, вспомнил о всех местах, куда рассылали вот этих братьев. И дело дошло до Ныроба. И вот дальше развертывается, конечно, большая очень такая вот, ну, программа по почитанию вот невинных страдальцев, сыновей братьев Романова, и в том числе, конечно, Михаила Никитича. Вот, да. По указанию царя место его гибели, яма, то есть обустраивается часовней, но впоследствии тут же сразу храмы строятся. В общем, началась новая история, она связана уже с почитанием Михаила Никитича Романова, которая длилась всю жизнь, пока в советские годы, в конце 20-х годов не началось вот изгнание истории Романовых из истории нашего государства.
При этом Романовы дали Ныробу и жителям Ныроба определенные льготы. Это было связано с тем, что жители Ныроба, они сочувствовали Михаилу Никитичу Романову и старались облегчить его участь, подкармливать его.
Тайна от стражи, да.
При том, что некоторые из них потом были даже наказаны за это.
Да.
А вот,
ну вот на этом факте сыграла тоже будущая вся история, что крестьяне Ныроба обращались к царям вот, за помощью, там не урожай, там храм сгорел, вот жить плохо, ну, помоги, мы храним твое тут историческое богомолье царское вот в Ныробе. И тут же они указывали, что наши жители, наши крестьяне ведь пострадали за твой род, они тайно подкармливали вот, ну, дети по их, так сказать, по учению взрослых подкармливали Михаила в яме, вот, да, и даже пострадали. Вот мы даже пострадали. И вот этот факт был очень важный. Он проходит через все документы, через все челобитные от крестьян, которые шли из Ныроба на стол царю.
Насколько я помню, вот вы рассказывали, Георгий Николаевич, что находили документы, смотрели документы. В начале царствования каждого из Романовых ему обязательно обязательно приходил документ от жителей Ныроба, что вот мы приветствуем твое восшествие на престол и напоминаем о себе, о своих заслугах перед твоим предком.
Да-да, как только новый царь заступал, ну вот после Михаила Федоровича Алексей Михайлович, да, сразу из Ныроба идет новое челобитное. Они узнавали, что другой царь в российском государстве, да, и снова напоминают, мы такие-то, мы храним вот это историческое место ваше, значит, связано с вашим тут родом, да. Вот помоги, мы живем в трудных условиях, уже некоторые ушли, а осталось нас мало, а если не поможете, то и мы уйдем, и тут все погибнем, конечно. Вот, да. Ну, вот за этой вот историей что можно видно? Вот это вот царское внимание к Ныробу и, так сказать, возвеличивание Ныроба на фоне местной истории, российской истории. Здесь мы, конечно, видим, что в целом вот эта вот история уже почитания Михаила Никитича Романова в Ныробе и царское внимание к Ныробу, это возвышение Черноморского края, возвышение Перми Великой уже в масштабе русского государства. Эта земля закреплялась православной жизнью, потому что храмы поддерживали вот, со стороны царей. Да, поэтому, конечно, это работало все на, так сказать, на закрепление российской власти, российской государственности на востоке, на окраине русского государства через эту вот всю историю.
А вот мне хотелось бы обратить внимание на такой интересный момент. Ссылка Михаила Никитича в Ныробе была едва ли не самой тяжелой по условиям пребывания, нежели ссылки всех остальных его братьев. А чем это можно объяснить? Почему Михаил Никитич содержался в гораздо более строгих и тяжелых условиях, чем его братья?
Ну, конечно, они по-разному содержались. Их было пять, вот, да, но у Михаила Никитича было самое это тяжелое. Он, во-первых, в яму был посажен, в земле вот он сидел, скончался. Вот, да. Ну, и тут я не знаю, почему. Почему? Видимо, наказ был такой суровый. Вот, да, стража так еще поступила. Тоже вот с Михаилом Никитичем. Но, а еще тут одно важное обстоятельство. Но впоследствии нигде ни в одном месте, где были остальные четверо братьев, не сложилось такого почитания, как в Ныробе. В царское время не сложилось. Вот, да. И на сегодняшний день, вот сегодня мы возьмем наше время, наши года, нигде так не почитаются Романовы в местах их ссылки, как только в Ныробе.
Вот. Но это тоже. Старший брат его, Федор Никитич Романов, отец первого царя из дома Романовых и будущий патриарх Филарет, он содержался в достаточно хороших условиях, но здесь это легко объяснить. Он был пострижен в монахи и тем самым насильственно, по указанию Бориса Годунова.
Тем самым как бы не угрожал уже.
Да, и тем самым он уже не представлял
угрозы. В Антониево-Сийском монастыре он там, так сказать, легко жил, можно сказать.
Но при этом Борис Годунов, насколько известно, никак не покушался на жизнь его сына Михаила Федоровича, который как раз мог бы теоретически представлять угрозу. Поэтому тут, вот, мне кажется, достаточно загадочно то, что именно Михаил Никитич оказался в наиболее тяжелых условиях по сравнению с братьями. Может быть, это объясняется тем, что ну вот по тем немногим источникам, которые у нас есть, Михаил Никитич отличался большой физической силой и большой популярностью среди жителей Москвы.
Да, он уже жил отдельно, не в доме Романовых. У него был свой дом на нем, улице Никольской. Вот, да. Но были ли дети, мы не знаем. Кто-то пишет, что были, а кто-то... Ну, в истории как нигде не объявились потом вот его дети. Да, ну вот, да, он был очень популярным, но почему вот так вот, я не знаю, почему самые тяжелые условия для него.
И уже, насколько я понимаю, к 300-летию рода Романовых в Ныробе.
Дома Романовых, царствующего дома Романовых. Да. Роду Романовых больше значительно лет.
Вот появляются еще и архитектурные некие памятники.
Да, очень торжественно, конечно, в Ныробе подошли к этой дате. Ну, во-первых, дата это 300-летие дома Романовых. Дома Романовых, царствующего дома Романовых. Вот, да. Поэтому на высоком уровне это все произошло. Был реставрирован мемориал, расширен он был, изданий очень много вышло вот, в 1913 году. Вот, да. Но у меня есть данные такие, вот, они документальные, но не совсем полные еще. Вот, да. Оказывается, в Нырбе в 1901 году отмечалось 300-летие заточения Михаила Никитича в 1901 году. И одним таким вот примером было такое. Значит, крестьяне, как только могли, собирали накануне деньги для того, чтобы отлить большой колокол и привезти его в Нырб. И этот колокол был в Нырбе. Он появился. Он был 300 с лишним пудов, и на колокольню его поднять уже нельзя было, и его установили на столбах, на площади перед храмом. Вот это документальный пример. В 1901 году крестьяне Нырба вот, отмечали 300-летие заточения. А потом уже в 1913 году, конечно, на высоком правительственном уровне отмечалось вот 300-летие дома Романовых. И то, что мы видим с вами сегодня в Нырбе, это вот есть результат того торжества. Правда, конечно, не в полном виде, потому что в советские годы символы рода Романовых были уничтожены. Венки, двуглавые орлы и прочее. Да-да-да.
Ну, и тогда же, насколько я понимаю, готовилась и канонизация Михаила
Ильича. Да, готовилась его канонизация. Это известно по публикациям. Но она была не завершена по какой-то причине, не знаю.
Вот, может быть, не успели?
Да, может, не успели. Революция началась. Поднимался вопрос и сейчас. И тоже он не завершен. Вот, да, но для... Ну, там могут сделать свои какие-то условия, наверное, в Московском патриархате. Но для канонизации нужно что? Ну, нужно, чтобы этот человек пострадал за православную веру, все же за веру православную. Или потом чудеса с его мощами происходили. Тут мощей не было, чудес не происходило никаких, цепи остались только вот в Нырбе. Вот.
Есть ведь данные, что вериги исцеляли?
Да, вот, да. Нет, такого нет примера. Это литературный пример, документального нет примера.
То есть это не какие-то такая
да,
легенда?
Да, 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 только как легенда. Вот. А второе, что... И одно, еще одно условие, которое я уже назвал, он же, конечно, пострадал не за православную веру, он за смуту, за борьбу за царский, на престол царский в российском государстве. Ну, там комиссии есть, решат. Это их.
Давайте сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Говорили мы про Михаила Никитича Романова, говорили про как раз большие празднества по поводу 300-летия дома Романовых, которые проходили в Нырбе. И, насколько я понимаю, в этот период как раз в Нырбе есть еще один ссыльный, в честь которого потом этот город чуть было не переименовали.
Да.
Это Клим Ворошилов. И я так понимаю, что он мог и видеть все торжества.
Да. Ворошилов был выслан на 2 года под надзор царской полиции из города Луганска. Вот. Он в марте 1913 года появился в Нырбе. И сразу в Нырбе вот он был... Поселился он в Нырбе. И, конечно, он видел эти храмы, вот эту часовню над ямой Романова. Но весной 1913 года развертывается в Нырбе большая программа по расширению вот этого мемориала. Вот, по проекту архитектора-художника Зеленина вот, была заложена новая ограда, реставрация памятников была проведена. Но самое главное, что вот строилась новая ограда, то есть железные решетки устанавливались между каменными столбами на цокольном основании. Это все длилось 2 года. И, естественно, это видел сам Ворошилов, пребывая с весны 1913 года. Вот. Ну, а в честь 300-летия дома Романовых была объявлена амнистия, и он 2 года не пребывал в Нырбе, а только 1 год он по амнистии части в честь 300-летия дома Романовых уехал из Ныроба. Но его история пребывания тоже оставила глубокий след в истории не только Ныроба, и нашего в целом государства. Вот. У Климента Ефремовича Ворошилова совсем другие были условия. Административные ссыльные, это статус был ссыльный, они жили свободно. Они поселялись в доме у крестьянина, вот, получали государственное пособие, как административно ссыльные, и свободно жили. Они могли любыми делами заниматься, только не уходить из этого населенного пункта. Они могли с крестьянами общаться, бывать у них в гостях, могли пойти с ними там в лес за грибами, за ягодами.
На охоту.
На охоту могли они пойти. Они могли принимать своих родственников, они получали посылки, денежные переводы они получали. Ну, вот такая вот была ссылка, и она выпала на долю вот этого вот Климента Ворошилова в 1913 году.
Причем, судя по всему, жил он не в обычном простом крестьянском доме, а в достаточно большом доме, где впоследствии был создан музей Ворошилова.
Да, он там поменял квартиры, но на него, на полиция ему там изменила. Он сначала в одном доме жил, а потом он переселился в дом крестьян Пономаревых. Это такой был большой двухэтажный дом. В нем было 4 комнаты посередине сени. Ну, да. И, конечно, уже в советские годы, когда Ворошилов стал, занимал высокие государственные посты и стал маршалом, конечно. Тут, конечно, все вспомнили, что он же у нас был, он же у нас был. Конечно, ссыльных было очень много в Чернобыльском уезде. Почти в каждой деревне там не по одному человеку их было. Но когда объявился Ворошилов на государственных постах и стало известно, он тут был, то крестьяне всех почти деревень, вот по моим сведениям, все говорили, он у нас тоже был. Он у нас с моим отцом сено косил. Он с моим отцом на охоту ходил. Он у меня у нас в бане мылся. Он у нас на печке спал. Значит, да. Ну, прямо вот образ был народный для очень высокий вот, для Ныроба. Ну, а конечно, вот мы уже говорим, какие условия у него были. Вот, да. Он же ведь еще в Ныробе женился в 1913 году. К нему так, по документальным материалам, в ноябре 1913 года приехала девушка, его любимая из города Луганска. Вот она добиралась и добралась, но тоже до этого Ныроба и встретилась вот со своим Климентом. Вот. И приехала, чтобы с ним жить и скоротать вот эту ссылку. Но дело в том, что у них накануне брак был не оформлен, и уездная полиция ей не разрешила жить в Ныробе. Или надо оформить брак, или уезжать из Ныроба. Но они пошли вот на это вот венчание. Она была еврейкой, была иудейской веры. Вот. Пришлось, конечно, ей принимать наше православие. Православие, да. Да. В 1969 году, когда я работал в Чернобыльском музее, приехал секретарь Ворошилова в Ныроб, в Черно-Неныроб, с рукописями воспоминания Ворошилова о пребывании вот в Черноне и Ныробе. Потому что Ворошилов, он уже первую книгу издал воспоминаний, рассказы о жизни. И вторую книгу, книга вторая была подготовлена, и там как раз она приходилась на период Ныробский. Вот, да. И вот секретарь приехал с этими рукописями, вот я их читал, но ему нужно было уточнить там многие данные, вот, правильно ли он называет населенные пункты, вот, правильно ли там он описывает этот быт, он указывал, там снег выпадал до 2 метров, грибы вот собирал такие-такие-то, правильно ли он их называет, но самое-то главное было, что Ворошилов в своей рукописи называет имена других ссыльных, и вот надо было выяснить, кто они потом, кем они потом стали, может быть, они такими людьми стали, что упоминать-то их воспоминания Ворошилову было нельзя.
В советский вот,
да.
период.
В советский, нежелательно. Да, нежелательно, да. Ну, в общем, вот Ворошилов, то есть секретарь приехал вот с этой рукописью. Я ему задал вопрос, вот этому секретарю, вот, да, такой. Говорю, нам вот не ясно до сих пор, почему Ворошилов прибывает в Ныробе, где действует описывает два храма, где его знают, а венчается-то он в другом селе, в селе Камгарте, это за 20 километров от Ныраба. Я говорю, что-то он об этом вам говорил, Ворошилов, на старости лет, да. А секретарь пояснил, что Ворошилов вспоминает это время и говорил о том, что вот местный священник ныробский не решился венчать их. Во-первых, девушка была другой веры, и надо было ее перевести в православие, обратить в православие. Он на это не пошел. И, видимо, тогда вот молодая пара решила уговаривать священника в Черновском уезде. И выбор-то пал вот на село Камгард. Вот село Камгард, которое в 20 километрах от Ныраба в сторону. Вот этот вот священник этого села согласился. Вот, да. Ну и есть, естественно, регистрация брака записана в книгу. Эта книга существует в подлинном виде. Вот это все известно. Вот 13 ноября 1913 года они были обвенчаны. Но накануне эта девушка была обращена в православие, и она приняла православное имя Екатерина. Екатерина. Вот, да. И вот эта вот история такая вот тоже интересная. Но я вот буквально вот 2 недели назад работал в Черновском музее. Я тут готовлю второй выпуск книги по храмам земли Черновской. И стоят папки на полке, на которых написано «Церковь Камгарта, Камгарта, Камгарта». Ну, церковь поздняя, там я ничего себе не найду. Вот, да. Ну, стал пересматривать эти документы и открыл вот там. И там лежит вот маленькая бумажка. Вот, значит, да. Но бумажка официальная. Она полицейского управления Черновского. Оказывается, священник Камгарской церкви, он делал запрос приставу третьего участка, на территории которого был вот этот вот храм в селе Камгарте, с просьбой разрешить обвенчать административно ссыльного и вот с этой вот девушкой. Вот, да. Она уже тут в просьбе этой письменной священника была записана Екатериной, потому что она приняла вот православие. А пристав третьего участка пишет, что с моей стороны никаких препятствий нет, да, для венчания. Это датировано на письмо 12 ноября 1913 года.
А уже на следующий
день? Да, на следующий день священник венчает их. Вот священник согласился. Но там должны быть эти, так сказать, свидетели для бракосочетания. Там со стороны ее свидетель из ссыльных, а со стороны Клима Ворошилова свидетель из местных крестьян. Ну, по фамилии там видно, значит, этих людей, да. Вот такая история. Конечно, вот хорошая была ссылка, очевидно. А мы еще и знаем, что рабочие Луганска ему посылали денежные переводы. Деньги были, повестки есть почтовые того времени, конечно. Так что он свободно жил. Но мы по Ныробу имеем очень много фотографий о пребывании Ворошилова. Имеется очень много фотографий, потому что вот он подружился с начальником почты Ныробской, а у начальника почты Милицына был фотоаппарат. И поэтому вот Милицын его запечатлел. И на охоте, и дома, и среди крестьян, и так далее.
Вот как отличаются две ссылки Михаила Никитича Романова и Климента Ефремовича Ворошилова? Ведь Ворошилов потом с огромным удовольствием вспоминал тот год, который провел в Ныробе. Он любил ностальгировать по этому поводу. Кстати, он приезжал в Ныроб?
Нет, он в Ныроб не приезжал, но в 1929 году он приехал на строящийся этот Березняковский химкомбинат тогда. И вот, ну, там было все согласовано, а в Ныробе по случаю, да, и было так организовано, что он будет по радио приветствовать районный съезд советов ныробский, да, в 1929 году.
А Ныроб в то время районным центром?
Да, он был районным центром. Собрались депутаты из крестьян все ныробские, да, на районный съезд советов. Сейчас будем слушать Ворошилова. Но связь была плохая, да. Об этом Ворошилов узнал, что его не прослушали в Ныробе, и тогда он письменное приветственное письмо туда послал. Но в Ныробе очень чествовали Ворошилова. День рождения отмечали его в Ныробе на высоком уровне. Районное заседание было в Доме культуры. торжественные собрания были по всем сельским советам, в школе, специальный выпуск районной газеты. Это было одно из главнейших вот событий. Конечно, Романова забыли. Романова забыли. Яму во что превратили? Часовню убрали, засыпали землей, царские вензеля и двуглавые орлы все убрали. С Романовым будущего нет. Будущее с Ворошиловым. В двух кварталах от ямы Романова, в доме, где жил Ворошилов, открывается музей. Да, мемориальный музей. Так что вот жизнь повернулась, и не одно десятилетие Ныров жил с именем другого ссыльного. И, как вы уже упомянули, в 1935 году ведь на всех уровнях было принято решение о переименовании Нырова в Ворошиловск. И на уровне районном, на уровне областном, тогда была Свердловская область у нас, и все бумаги уже были в президиуме в ЦИК у Калинина. И вот ждали вот эту весть. Но не получилось. Это тоже, наверное, потому что уже много было переименовано в честь Ворошилова.
Да, Ворошиловград это...
Да, везде уже был Ворошилов. Поэтому Ныров остался без имени, не переименованный. Но, конечно, имя его жило в Нырове, живет. Сейчас что осталось? Ну, центральная улица его имени. Вот, да. Жаль, что дом, в котором он жил и в котором был музей, он сгорел. Он все-таки напитан историей, конечно. Ведь 4 десятилетия был этот мемориальный музей. Да. Ну, а, конечно, крестьяне все стали вспоминать его, и воспоминания их записаны. Но самый, конечно, яркий пример о том, что Анастасия Ивановна, хозяйка дома, в котором жил Ворошилов, она ведь съездила к нему в Кремль, в Москву. Кому из Нырова выпадала такая честь? Вот, да. И вот, посмотрите, какая есть связь. Романовы. Михаил Никитич попал в Ныров откуда? Из Москвы, от царского престола. Вторая личность Ворошилов в Нырове. Вот. Ну, попал не от царского престола, но он стал потом на престоле советского государства. Вот, да. И вот эта вот связь.
Он же ведь потом стал председателем президиума Верховного Совета.
Да, это его последняя должность.
Вот номинально это уже, да. Именно председатель президиума, номинально подчеркну, но считался руководителем советского государства.
Да, ну это высший законодательный орган был, конечно. Вот, да. Ну, маршал обороны, маршал Советского Союза, министр обороны, к нему ведь очень много крестьян обращало. Очень много.
Вот даже... Мы знаем по примеру Романовых, Романовы на рыбу помогали. Как новая власть-то?
А новая, ну там нет, помощи-то не было. Вот, например, мы закрывают церкви, да, и местные жители, священники уже не знают, к кому обратиться. Пишут письмо к Ворошилову, но конкретной помощи не было, конечно. Вот уже все-таки.
И даже Комгорскому храму не помог.
Не, тут ничего не было, вот совершенно ничего не было. Вот кому помог Ворошилов? Это хозяйке своего дома, в котором он жил, Анастасия Ивановна. Ее ведь раскулачили, у нее все отобрали, у нее есть дом отобрали, значит, имущество все. Ей приписали платить очень высокий налог по высшей категории в то время. И вот я не знаю, кто ее надоумил на это, но она поехала туда, к нему. Есть ее воспоминания, как она съездила, приехала в Москву, неграмотная почти женщина. В то время она вот приехала. Вот в воспоминаниях она говорит, что за ней прислали машину на железнодорожный вокзал в Москву. И прямо с вокзала ее в Кремль. Да. А где жил и Ворошилов? И вот она пишет, завели меня в это помещение. Я иду по коридору, смотрю навстречу, бегут, смеются. Ворошилов, Екатерина Давыдовна, обнимаю. Как доехала, как живешь? Вы знаете, да. И ведь она там 3 или 4 дня прожила вот в этом Нырове. Ну, да, и они Кремле. Очень... Да, да, в Кремле. Она же ее хорошо приняли очень. И она вот, ну, известно это уже из рассказов ее, что она обратилась к Ворошилову с какой просьбой? Она попросила, чтобы он где-то договорился в церкви, что ей надо исповедаться, что церковь в Нырове закрыта, и она вот живет со сплошными грехами. Надо их снять как-то, исповедаться. Но он договорился, она в какой-то храм там ходила, и она исповедалась. И в воспоминаниях тоже рассказывается, что, ну, принимали ее там хорошо, естественно, угощали, вода, рассказы были. Ворошилов очень интересовался и помнил, там крестьян спрашивал, кто как живет, у кого как жизнь сложилась. Ну и вот такой еще сюжет, что были вечера, когда Ворошилов со своей женой песни пел, а рядом сидел Будённый и на балалайке играл. Вот такой сюжет рассказывала Анастасия Ивановна после возвращения из Москвы в Ныров. Кому выпала такая жизнь, такая судьба? Да. Вот. А когда она возвращалась, вот я говорю, ей-то и помог Ворошилов. Когда она возвращалась, то ее уже на окраине Нырова ждут руководители Ныровского района с распростертыми объятиями. Ну, когда же она приедет? Она приехала, к ее приезду уже все, все вещи собрали, посуду, кровать, ну, все, что у нее унесли, почти что все было собрано, обратно возвращено вот в музей, то есть в этот дом. А потом вскоре она отдает дом этому, под дом музея, и становится сотрудником музея. Она становится такой личностью, это известно по документам, по тем вот заметкам, которые есть в газетах, экскурсантов, различных путешественников, да, все же хотели не просто побывать в комнате, в доме, где жил Ворошилов, какая у него была обстановка, но и встретиться с человеком, который там побывал, в Кремле, его видел. Да, она была, знаете, очень высокой личностью вот в Нырове.
А вы говорили о том, что Ворошилов в Нырове охотился.
Да.
Хорошо ли стрелял, если вы так дальше брать самый значок «Ворошиловский стрелок», то я понимаю, что это... Наверняка стрелял-то хорошо.
Да, вот там есть много воспоминаний, они записаны были. Когда музей открыли в 30-е годы, тогда райком партии стал собирать воспоминания жителей о Ворошилове. Вот надо же было из первых уст знать, как он тут жил. Такой человек. Вот, да, вот. И эти воспоминания есть, они записаны. Некоторые опубликованы в газетах. Потом их опубликовывали на отдельных публикациях. На отдельных листочках, и эти листочки вот прямо вывешивали в домах, в школах, кругом воспоминания крестьян о Ворошилове. И есть там воспоминания, сейчас не могу вспомнить конкретно вот фамилию этого крестьянина, вот, да, с которым он ходил на охоту. Я просто в этот момент, вот сейчас не могу вспомнить, ну, или Носов, или там Воскецов, ну, или Девятков, такие фамилии, или Пономарев, которые были в Нырове. Вот, да. И этот крестьянин рассказывает, что вот он с Ворошиловым ходил на охоту. Ходил на охоту, и по возвращению с охоты они обсуждали, вот, да, а охота была неудачной, и вот этот крестьянин в воспоминаниях пишет: «Я Ворошилову говорю, плохой ты стрелок, у тебя ничего не получится». Вот, да. А Ворошилов ссылался на ружье, говорит: «Нет, ружье у меня плохое, а стрелок-то я все-таки неплохой». Но в данный момент он никакой там дичь, ничего не убивал. Ну, вот такой документальный факт. То есть, это из воспоминаний.
Эти воспоминания, наверное, не публиковали.
Да, они... Нет, они там на листочке опубликованы. На отдельном, на рекламном. Вот такой формат, как А4 у нас, да. Вот они. Вот, да. И... А впоследствии мы знаем, что он стал стрелком, да, и был учрежден знак для победителей. Ворошиловский стрелок разной степени, по-моему, он еще был.
А знак-то ведь был учрежден, насколько я понимаю, не потому, что сам Ворошилов был великим снайпером, а потому, что он был наркомом обороны.
Ну, может, он и стрелял-то, неважно, но значок-то «Ворошиловский стрелок» был учрежден. Да, вот такой долг. Я тоже удивился. Читал, но это давненько я уже читал. Воспоминания крестьяне. Смотрю, он обсуждает, он говорит: плохой из тебя. Даже пишет: не получится из тебя никакого стрелка. Он говорит: нет, это ружье у меня стреляло плохо. Я бы лучше.
Спасибо огромное. К сожалению, время истекло. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.